Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 1 июля. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 29 июня проект Deep State сообщил об очередном продвижении агрессора к востоку от Торецка, а именно в поселке Пивденный и в Шумах. Судя по карте, до городской черты Торецка России осталось около 1 километра. Между городом и оккупантами с юго-востока остается село Залезное, которое можно считать пригородом Торецка. Также агрессор продолжает двигаться к трассе Покровск-Константиновка, расширяя так называемый Черетинский выступ. Deep State последние 2 дня зафиксировал продвижение России в Соколе, возле Невского, Новоселовки 1, Евгеновке и возле Новоалександровки. Тут армия России осталась около 6 километров до дороги Мирноград-Константиновка. Покровское направление, судя по сводкам Генштаба, остается самым горячим. Сегодня утром ведомство сообщило о 42 атаках. Тут всего на линии фронта было 142 атаки. На Торецкое направление агрессор пытался идти вперед 7 раз. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, какой будет битва за Торецк, которая, судя по всему, начнется в ближайшие недели или дни. Когда ВСУ остановит Россию на Черетинском выступе и каких результатов на фронте России, скорее всего, удастся добиться этим летом. Сегодня с нами будут глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, военно-политический эксперт Юрий Федоров и моя коллега-журналистка «Донбасс Реалии» Ольга Модина. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, пишите в наши вайбер и телеграм, их номер видите на ваших экранах. +38 095 151 95 05. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, агрессор продолжает штурмовать возле Спорного, Верхнекаменского и Выемки. На подступах к Часовьяру агрессор пытался прорвать оборону ВСУ в микрорайоне Новый, фактически Часовьяр, а также возле Клещиевки. В направлении к Торецку армия РФ атаковала у Пивничного, Пивденного и в районе самого Торецка. Западный край Донецка. Здесь силы обороны отбили штурмы в районе Новоалександровки, Прогресса, Новоселки 1 и Сокола. Проект Deep State сообщает, что армия РФ продвинулась у Евгеновки, Новоалександровки и Сокола. На Марьинском участке ВСУ сдерживает агрессора у Невельского, Георгиевки, Красногоровки, Поросковьевки и Константиновки. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке российские войска провели штурмы возле Синьковки, Песчаного и Стельмаховки. На Лиманском участке силы обороны отбили атаки у Торского, а на Кременском – у Невского и Макеевки. По данным Deep State, ВСУ удалось откинуть агрессора в Серебрянском лесу. На юге Донецкой области российские войска атаковали возле Водяного и Макаровки.
Не только кабами и артиллерией, но уже и FPV-дронами армия России атакует Нью-Йорк. Это поселок возле Торецка. Вчера всех желающих уехать оттуда волонтеры эвакуировали. Но во время операции войска России начали отстреливать дорогу. А после того, как в этот же день российский дрон атаковал бус волонтеров, поездки в поселок на небронированном транспорте запретят. Как спасают жителей Нью-Йорка из-под обстрелов, покажет мой коллега Сергей Горбатенко.
Куда мне ехать?
Ну так а шо, сгори ты тут?
Чи шо?
Костянтинівку, давайте мы вас вивозимо.
И нам никуда я не поеду, куда? Мне уже 85 лет, куда я поеду, подумайте, а?
Це коли прилетіло?
Ну коли, сьогодні ж ночью, 2 часа.
Чого ви не хочете їхати? Нема ж вже нічого, все, я ж вас насильно не зможу повезти. Все ж, нема вулиці.
А куда? В Константиновку
приїде. Константинівку.
Неможливо куди? В життя. В життя.
Константиновку.
Та хоч в Нью-Йорк, хоч в Лос-Анджелес. Аби ж не тут помирати.
Поехали до Ленки, а там будет видно.
Поехали, пожалуйста.
Так а вот это надо затушить.
Не надо, дождь пойдет, затушит. Берите документы, вещи, поехали.
Да никуда я не поеду. Куда хотите, что хотите. Вот, у меня хатка есть, я тут живу. И 2 комнатки у меня тут.
Да не живу, а существую. Завтра этой хатки не будет. Или через 5 минут.
Я все понял, я все знаю. Тут через 5 минут они летят все время. Ну куда? Мы мене повезли. Как и на кладбище.
Нет, до Ленки. О,
2 часа ночи. Я спала, я не знаю, когда именно, точно, как, что.
Вы были в доме, когда в дім прилетело?
Да. О, вот оно. Прилетело на диване, я лежала, спала. Слышу, горячее. Что, до чего не пойму.
Там все сгорит. Да я думал, оно так сейчас потухло или что-то такое.
Все. Прощаваю.
А ви що, лишаєтесь?
Лишаюсь.
А що ж тут лишається? Дивіться, будинки горять.
Я сосед.
Ну так що, сосед?
Поки... Можеш краще виїхати.
Поки не.
А на що надієтесь тут?
Нью-Йорк. Прощавай.
Поїхали. Надо їхати.
Це ваша курточка, все, що лишилось, да?
Да.
Ще зубна щотка.
Я тут паспорт взяв.
Жили-жили і лишились з курточкою, да?
Да. Я схватив хоч одну курточку. Штани не взяв, рубашки не взяв.
Заявка, сім'я, 4 людини. Вулиця Слов'янська, Терес-Стаханівська. Подивимося, яка вона зараз. Тобто я їду на Стаханівську, ви їдете на Слов'янську.
Там зустрінемося.
Там зустрінемося. Брати-баптисти приїхали.
А розкажіть, що сталося з вами?
Там живий.
А дрон прилетів і все. Ми єлі успіли відскочити з Андрієм. Буквально 3 секунди, Сергій.
Ви евакуюєте людей?
Уїжджайте.
Вас забрали?
Уїжджайте.
Ви тут будете?
Так. Да.
Нас заберуть.
Ви на пас? Ні, ми на адресу.
Поїхали, поїхали.
Що, надумали нарешті виїжджати?
Так, да. А що? Бачите, що твориться? Що не вірила, за що так буде?
А що, ви кажете, багато людей загинуло?
Так. Да. Дуже. І тут неочікуваний прильот. Вони сиділи у під'їзду на лавочці, все, убила жінка. Железная, сколько погибло людей. И на горе сколько погибло. Даже я работала в больнице, сколько сотрудников, медсестер погибло. Ой, что там рассказывать долго. Жизнь человеческая ничего не стоит. Спасибо за то, что рискуете жизнь у нас спасаете.
Ну, вже зараз трохи легше виїхали, хоч звідти.
Легше, ну тільки на душі не дуже легко.
Отакий Нью-Йорк палаючий. А підсумок такий, що ми повернулись живими, з десяток людей вивезли живими, дали їм шанс жити далі в Україні.
А чому ми більше не повертаємось у Нью-Йорк сьогодні?
Тому що Нью-Йорк, на жаль, перетворився вже, як я називаю, на алею дронів. Тобто, якщо ще зранку в нас могли росіянці влучити випадково, то зараз це вже прицільна атака дронами. І ось, як ви бачили, буквально півгодинки тому один евакуаційний бус наших знайомих прицільно потрапив під обстріл і в піві дрона. Дякувати Богу, люди встигли вискочити, але біленький, новенький майже Мерседес Віта повністю знищений.
Як тепер буде евакуація відбуватись?
Тепер буде евакуація відбуватись, сподіваюся, що місцева влада і держава трішечки більше виділить специфічних броньованих автомобілів і буде з цим справлятися поліція і рятувальники. Ну, чим вони зараз займаються в Торецьку.
З нами Юрій Федоров, воєнно-політичний обозріватель. Юрій, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень рада вас видеть. Мы ждем еще включения Артема Лысогора, глава Луганской областной военной администрации. Если что, я вас попрошу несколько минут тут побыть с нами. Мы расспросим вот Артема о ситуации сейчас в Луганской области. Там есть успехи сил обороны. Следит Артем за тем, что происходит на оккупированной территории. Ну, а давайте с вами начнем с Торецка. Там самая такая интересная, в плохом смысле вырисовывается ситуация. В ночь на 29 июня проект Deep State сообщил об очередном продвижении России к востоку от Торецка в поселке Пивден и в Шумах. Судя по карте, до городской черты Торецка России осталось около 1 километра. Между городом и оккупантами с юго-востока остается село Зализное, которое можно считать уже де-факто пригородом Торецка. Ну вот мы видим сейчас эту оперативную ситуацию возле Торецка. Судя по всему, битва за Торецк, за сам город, я имею в виду, когда уже такие начнутся полноценные городские бои, это дело очень неотдаленного времени, недель ближайших, а то, возможно, и дней. Как будет выглядеть эта битва с вашей точки зрения? Ну и вообще, как еще не началась битва за Торецк, когда вот россияне подошли за километр к городу? Фактически же уже началась, Юрий.
Ну, наверное, да. Трудно сказать, какие вот пока, мне, по крайней мере, пока не ясно, насколько хорошо укреплено Торецк, и в чем, собственно, причина того, что русские войска смогли прорвать оборону вооруженных сил Украины в районе Шумы и вот двух других населенных пунктов. На русском языке, как я понимаю, это Южное и Северное, да, если да. Не ошибаюсь. Вот. Но, да, скорее всего, в течение нескольких, ну, может быть, недели, может быть, двух, русские войска подойдут к этому городу. Ну, начнется битва за Торецк, ну, наверное, примерно такая же, как была битва за Авдеевку, была битва за другие населенные пункты, которые играют достаточно серьезную роль во всей оборонительной системе, оборонной системе, точнее, вооруженных сил Украины. Замысел русского командования, в общем, он достаточно хорошо понятен. Прорыв к Торецку должен позволить русским войскам, оккупационным войскам, попытаться разрезать на две части группировку вооруженных сил Украины, которая действует к югу от магистрали, вот так без, сейчас без карты, наверное, это не очень хорошо понятно, но магистрали, которая идет от Часовой Яры на Константиновку и дальше на Покровск. Вот это ключевая магистраль, шоссе. Вот прорыв к Торецку, в общем, это попытка разрезать вот эту самую группировку, которая, группировку СИЛ, которая там действует. Ну, получится или нет, сейчас сказать трудно. В общем, события, которые идут в последние недели, последние, ну, наверное, последние 5-6 недель, полтора месяца, свидетельствуют о том, что, да, русские продвигаются по нескольким направлениям, и, значит, из-под Авдеевки, ну, как, значит, из-под Очеретного на Новоалександровку, если я правильно понимаю, опять же, без карты довольно сложно это говорить, с тем, чтобы прорваться опять-таки вот к этой самой магистрали. В общем, да, идет такое наступление, но, вы знаете, меня достаточно... Даже я бы не сказал, поражает, когда речь идет о русских войсках, уже ничего не поражает, о русском командовании, но вообще полная неспособность как-то стратегически структурировать, стратегически планировать наступательные операции. Вот они идут достаточно, на мой взгляд, все-таки они идут достаточно хаотично. Да, вот, значит, вот эту магистраль Мирноград-Константиновка, но это вот часть более, одной из, ну, часть такой логистической системы, да, вот от Нового, от Сокола в данном случае, на 9 километров, от Новоалександровки там, по-моему, чуть поменьше. Это продвижение, ну, хорошо, но продвинуться и дальше, что вот в чем стратегический замысел русских, я не понимаю. Не понимаю. Вообще многие эксперты, западные эксперты, израильские эксперты, хорошо, ну, профессиональные военные, они говорят о том, что Россия не в состоянии спланировать и осуществить крупные наступательные операции. Вот это вот очень важное наблюдение, которое сделано за последние, ну вот скажем, за последние 2-3 месяца. Да вообще за тот период, за первые полгода, как я понимаю, потому что в общем наступление предполагает прорыв фронта в одном или нескольких местах, наиболее слабых местах, прорыв обороны противника, выход на оперативный простор, дальше попытаться сходящимися ударами, если это получается, окружить группировки обороняющихся войск противника и так далее. Но ничего этого русские войска продемонстрировать не могли. Это вот такое тупое лобовое наступление на те или иные населенные пункты, чье значение, военное значение достаточно, ну, невелико, я бы так сказал. Но давайте сравним вот то, что происходит сейчас в Донецкой области, с тем, как, скажем, блестяще провели операцию вооруженные силы Украины осенью 22 года, прорвав фронт в Харьковской области. Вот это была классическая такая блестящая операция под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ генерала Залужного. А у русских ничего подобного нет. Нет, вот по нескольким направлениям идет наступление, вот и на Покровск идет наступление из-под Сокола и Новоалександровки, вот в район этой магистрали, этого шоссе, на Торецк. Попытки начинаются действовать. Но опять-таки, вместо того, чтобы, ну как я понимаю, вот так, на мой взгляд, попытаться выйти к Ливану и оттуда наступать, значит, попытаться ликвидировать Северский выступ на ВСУ, значит, русские действуют опять-таки вот такими тупыми лобовыми ударами, попытками наступления на Раздоловку, на Спорное, Спирны, по-моему, по-украински, да, населенные пункты. И вот это как раз убеждает меня в том, что летняя кампания развивается совсем не по тому сценарию, по которому ее, наверное, намечал еще бывший министр обороны России Шойгу, а теперь, значит, вот появился новый министр обороны, который, я не знаю, будет он вмешиваться в дела военных или не будет, ну посмотрим.
Ну и действительно, то, о чем вы сейчас говорите, подметил Американский институт изучения войны, что прорывов не случается. Ну, наверное, уже конфигурация фронта другая, да, чтобы повторилась в обратном направлении харьковская офензива украинская. Аналитики Американского института отметили, что российское командование дает предпочтение долгим наступательным операциям. Эксперты допустили, что Путин исходит из того, что чем дольше продолжается война, тем больше у России шансов захватить украинские территории. Так Россия делает ставку на медленное, ползучее продвижение. Ну, недавно, помните, Юрий Путин прямым текстом об этом говорил, да, что, ну, вот мы подождем и будем медленно наступать, нас все устраивает, в принципе. Наверное, это такая вот новая стратегия, да, просто откусывать там, где кусается, без каких-то оперативных, ну, надежд на какие-то большие прорывы. Там уже не надеются на это, я так понимаю.
Ну, не могут, наверное. Я не знаю, может быть, надеются, но пока, в общем, получается так, что не могут. Что касается вот этой стратегии Путина, мне кажется, что это... Путин, конечно, может надеяться на это, но ведь перед Россией встает все больше и больше проблем, которые можно решить только путем прекращения военных боевых действий. Видите, у России масса неприятностей. Есть неприятности в Дагестане. Из-под контроля вышла, ну, фактически вышла уже или выходит Армения. Неясно, как складываются отношения с Турцией. В общем, то, что происходит в Центральной Азии, тоже свидетельствует о том, что Россию оттуда выдавливают, и выдавливает ее Китай, так сказать, такой заклятый друг господина Путина. Так что, да и, наконец, если посмотреть на то, как, что происходит с армией, ну, смотрите, для того, чтобы, вот уже можно же опираться на опыт полугода, полугодовой операции. Значит, во-первых, результаты минимальные, это раз. Но мы уже об этом как-то говорили и говорили не раз. Но дальше. Значит, вот возникла острая дискуссия относительно того,
Да, Юрий, мы вас слышим, видим.
Слышали? Да?
Да, да.
Что-то камера, но неважно. Значит, идет дискуссия о демобилизации. Теперь столкнулись Герасимов и Белоусов. Белоусов выступает за демобилизацию, а Герасимов требует новой мобилизации. Да, что из этого всего получится, никто не знает. Возможности набирать контрактников существенно сокращаются. Уже люди с трудом соглашаются идти на войну и не только убивать, но и быть убитыми за достаточно большие деньги по российским понятиям. В некоторых регионах за подписание контракта платят уже по 1,5 миллиона рублей. А это для России колоссальные деньги. Тем не менее, приток желающих пойти добровольцами, записать, значит, подписывать контракты с Министерством обороны, далеко не такой, как был раньше, как был, скажем, в прошлом году. Да и то непонятно, сколько конкретно добровольцев было принято реально в прошлом году. Теперь смотрите, вот еще что происходит. Британское Министерство обороны опубликовало... Значит, в конце месяца, в конце мая, значит, или в начале июня данные за потерях. Значит, в мае ежедневные, средние ежедневные потери российских войск составляли не больше, не меньше, как 1200 человек в день. Это, значит, и убитые и раненые, но это те люди, которые навсегда или там как минимум на какое-то время теряли боеспособность. А, соответственно, возникает вопрос, а чем компенсировать эти потери? Теперь наличными средствами и силами, которые есть у России, добиться серьезных успехов они не могут. И вот весь этот комплекс проблем, а я назвал только некоторые из них, вот весь этот комплекс проблем заставляет сомневаться в том, что господин Путин действительно готов вести войну до, ну, бесконечную войну, непонятно на сколько лет рассчитанную. А тем не менее, военные, в общем, ничего утешительного Путину не говорят. Герасимов говорит, ну, минимум 5 лет, а нужно вести эту войну, чтобы добиться успеха, а Белоусов говорит, а вообще-то 7 или 10 лет.
Это вы говорите о каких-то инсайтах, да, утечках?
Ну, это то, о чем пишут российские телеграм-каналы, ага, военные, которые, как правило, в общем, не врут. Ну, это те инсайды, которых нет у меня, но которые есть у авторов этих каналов. Они, конечно, представляют разные там башни Кремля, но тем не менее, и вот в столкновении, в конкуренции друг с другом, они иногда публикуют довольно любопытные данные, любопытную информацию, которую, кстати, никто не опровергает. А то, что Путин в течение июня месяца, ну, по крайней мере, ну, не Путин, а его администрация, люди из его администрации в течение июня месяца обещали, что будет принято решение о демобилизации. Какой-то, частичный, не частичный, один бог знает. Но, тем не менее, никакого решения нет. Вот поэтому я-то и думаю, что нету Путина этих долгих лет. Нету. Значит, нужно как-то искать возможности решать, добиваться успеха сейчас, но этого успеха он добиться не может.
А выбор у него есть не продолжать вообще войну, да? Ну вот вы говорите о том, что не очень такая лицеприятная ситуация сейчас перед военно-политическая, перед российским лидером. Ну а выбора-то нет, он должен это делать дальше, да, я понимаю?
А трудно сказать. Видите, Путин, я думаю, сам не хочет и боится прекращения войны. Мне так кажется. Потому что он, в общем, понимает, что и вот те претензии, те амбиции, которые он высказал, где-то это было, по-моему, 15 мая, вот накануне его поездки в Пхеньян, он изложил свои, так сказать, русские представления о том, как должна завершиться война. Но вы помните, это совершенно безумные амбиции, вот отдайте нам не только то, что мы оккупировали, но еще то, что мы хотим, значит, там неоккупированные территории Херсонской, Запорожской, Донецкой областей, значит, примите на себя обязательства по ограничению войск и вооружений, нейтральный статус, ну и так далее и тому подобное. Весь этот набор совершенно бессмысленных амбиций, которые вообще характерны для Путина. Но кто же эти требования примет? Нет, не принимают. Западные державы, в общем, подписывают с Украиной договора, соглашения, там какие-то документы, они, видимо, по-разному называются, о гарантиях безопасности. Хорошо, там разные есть оценки этих документов, но ясно, что военное сотрудничество и сотрудничество в области поставок вооружений, боеприпасов, военной техники там и так далее, в общем, в этих документах прописано. Там не будет, там в них нет обязательства западных партнеров вступать в войну с Россией в случае нападения на Украину, но есть обязательства помогать Украине воевать с Россией в случае необходимости, да и, в общем, а сейчас такая необходимость есть. Значит, это позиция Запада при всей там определенных нюансах, ну, или говоря прямо о оппортунистичности этой позиции, тем не менее, она достаточно ясно сформулирована. Нет, Запад не готов отдать Украину России то, чего хочет Путин, но он этого не получит. Раз не получит, значит, ему придется, если он вынужден будет пойти на прекращение огня, значит, ему нужно будет объяснять и не только народу, но народ ему, в общем, наплевать, но объяснять своему окружению, объяснять бюрократическому аппарату, офицерскому корпусу, что он-то добился какой-то выдающейся победы. Но беды нет. Но это уже вопрос пропаганды, это вопрос, как он там сможет сохранить лицо или не сможет сохранить лицо у себя дома. Это другие вопросы. Они, кстати говоря, ну, не знаю, как вас, меня они меньше всего интересуют. Пусть выкручивается, как хочет. Вот. Но, повторяю, если он не может добиться быстрой победы, значит, тогда у него выбор очень простой. Либо соглашаться на какие-то переговоры, на какие-то условия. Там. Это уже другой вопрос на прекращение огня, то, чего от него требуют, и, кстати говоря, требуют и китайцы тоже. Вот показывали, значит, как китайский министр иностранных дел где-то там выступает, на китайские, значит, вот этот пресс-конференцию в китайском МИДе. В общем, Путин в дурном положении, на мой взгляд.
Ну и на фоне действительно вот такого неприятия его ультиматума Украине и Западу, о котором вы сказали, да, ну все там свою позицию западные лидеры обозначили на саммите мира, в преддверии которого Путин там и высказался, выкатил свой ультиматум. А Путин совсем недавно, я так понимаю, решил далее повышать ставки, сообщил он о том, что Россия должна возобновить производство ракет средней и малой дальности, где-то их размещать. Давайте посмотрим, как он это все аргументировал.
Вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Как известно, несколько лет назад Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить. А мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать этих систем в каком-то из регионов мира. Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет. В любом случае, нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем. И затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для...
Ну что, Юрий, напугает он Запад? Напугал уже сейчас, как вы думаете?
Вы знаете, он ведь врет прямо с самого начала. Выход Соединенных Штатов из этого договора был сделан после того, как в Москве, ну, в России начали производить и развертывать крылатые ракеты под индексом 9М729, это крылатая ракета, дальностью до примерно 2500 километров. Это, собственно, наземный вариант вот этого самого калибра, ну, примерно так. Значит, ничего особенно сложного в этом, технических сложностей особенно не было, просто потому что, ну, нужно было не на морской пусковой установке, а на сухопутной пусковой установке их, значит, приспособить к запуску с этой установки и, соответственно, начать развертывать. И было развернуто несколько дивизионов таких ракет. Вот это долгая была мутная такая занудная история переговоров между американцами и русскими относительно того, как, что это вы производите, зачем вы это производите, а он говорил в ответ, а мы ничего не производим, это вы все придумали, вот примерно так. Но на самом деле эти ракеты были, они развернуты. Теперь о чем говорит Путин? И чего ему, чего он боится? А он боится очень серьезных вещей, на самом деле. Потому что в Соединенных Штатах действительно, вот после выхода из этого договора о ракетах меньшей и средней дальности, началась довольно быстрая такая форсированная разработка и производство, сейчас, наверное, уже начатое производство, нескольких ракетных систем дальностью, ну, примерно от 500 до нескольких тысяч километров. Уже есть ракеты, они, видимо, поступают на вооружение, они называются Precise Strike Missiles. Это вместо, их производят и развертывают вместо атакамсов на тех же самых пусковых установках. Это ракеты действительно высокой точности, дальностью до 500 километров. Некоторые иногда говорят и больше, иногда называют и меньшую дальность, но во всяком случае это очень серьезное оружие. Потому что у них высокая точность, и если их развернуть в достаточном количестве, ну, скажем, где-нибудь в Польше или в странах Балтии, ну, тогда, в общем, для России это будет крайне неприятно. Я уж не говорю о том, что если их развернуть, там, скажем, в Балтии, то под ударами окажется Санкт-Петербург. Но это только одно. Значит, дальше есть еще несколько проектов. Значит, есть проект, и это там технически уже тоже не так сложно. Это последнюю модификацию томагавков, это крылатая ракета морского базирования, ее собираются, а может быть, уже и сделали, значит, запускать с наземных пусковых установок. И есть еще ракета, зенитная ракета, которая приспособлена, ну и противоракета, противоракетная, обладающая противоракетными потенциалом, которая приспособлена для использования в системе Иджис. Это SM-6 называется, Standard Missile 6. Вот если ее приспособить для запуска с Земли, на морском базировании пока это ракета, значит, она летит примерно на 1000 километров. Эти ракеты, правда, без ядерного заряда, без ядерной боеголовки, но с достаточно мощными обычными боеголовками. И главная их прелесть в том, что они очень точные. Значит, вот этого, конечно, в Москве боятся и боятся очень. Значит, а что они могут сделать, я имею в виду русские? Значит, они могут возобновить производство ракеты «Пионер», она же известна под индексом СС-20. Это ракета, которая, ну, собственно, ее развертывание стало началом ракетного кризиса 70-х-80-х годов прошлого века в Европе.
Юрий, у нас пару минуток осталось, да, я просто вам напомню, у нас поджимает время.
Хорошо. Значит, вот это, наверное, они могут это попытаться сделать. Но помнится, что вот это развертывание этих ракет вынудило тогда европейцев просто просить Соединенные Штаты, ну, разверните, пожалуйста, свои Першинги-2 и Томагавки в Европе. И в результате тогда Москве пришлось идти на большие уступки. Примерно так. Так что Путин может грозить чем угодно, но он плохо знает историю последних десятилетий.
Ну и уже конкретно обвинил он вроде бы Данию, что там в ходе учений НАТО там американцы оставили якобы какие-то свои ракеты на территории Дании. В Дании это официально опровергли. Ну, действительно, это уже вот мы это все видели во время холодной войны, но сейчас это повторяется вот в виде какой-то иронии. Юрий, спасибо вам огромное, спасибо, что оперативно откликнулись.
Да, не что, пожалуйста.
Юрий Федоров с нами был, военно-политический аналитик. Мы идем дальше. Из российского плена вернули Елену Пех и Валерия Матюшенко, гражданские, которые были в плену еще с 2017-18 годов. Горловчанку Елену Пех задержали боевики группировки ДНР в ее собственной квартире, когда она навещала больную мать. После ее пытали, заставили подписать признание в госизмене так называемой группировки ДНР и осудили на 13 лет тюрьмы. Валерия Матюшенко из Кальмиусского, это комсомольская, до декоммунизации, схватили посреди города в июле 17 года. 10 месяцев Валерия держали в тюрьме изоляции, где он прошел через пытки. Потом его незаконно приговорили к 10 годам тюрьмы за так называемый шпионаж. Всего 28 июня в Украину из российского плена вернулись 10 гражданские. Как это было, покажут мои коллеги Ирина Сысак и Павел Холодов.
Дякую вам.
Байрахлар на Оснарда.
Хочется пасть, сколько у вас людей чекают.
Я вас очень люблю. Я вже в Украине. Не плачь, малыш. Я тебя очень люблю. Не плачь, все закончилось. Закончилось, маленький. Мы снова вместе. Я дома.
Я куплю первый билет. Я скоро буду с тобой,
Мухник. Ви знаєте, коли ми перетнули кордон, на зустріч вийшли такі хлопці красиві. Я знаю, що тільки в Україні є такі хлопці, бо 6 років. Був цей ад, який словами не передати. Але ж я знала, що в мене є батьківщина, є люди, які мене люблять і ждуть. Є моя донечка. Я захоплююся. Посмотри, какой девочка. Посмотри. Это то, что я прятала 6 лет. Это когда гонялись со мной.
Дуже втомлені, але щасливі повернутися на батьківщину. Дуже радий вас бачити. Дуже радий бачити тих, хто поряд зі мною зараз. В цих чудових жовто-блакитних кольорах, Ми з хлопцями в тюрмі завжди любили ловити це сполучення кольорів по телебаченню і завжди згадували власну батьківщину. Сприймали я це як якийсь знак до нас, що Україна нас не полишає.
Хочемо всім подякувати за те, що нас повернули додому з цього кошмару. Рік ми були в білоруському полоні. Все було складне. Саме страшне і складне це було це розставання зі своїми близькими. У мене два сина. Коли мене закривали, то моєму хлопчику було маленькому 2.5 місяці. Я навіть не знаю, як мені зустрітися зі своїми людьми.
У Гомельському СІЗО майже рік. В мене був судовий процес, дали 9 років. Ну, до колонії я не доїхала, не вспіла.
Чому вас там звинувачували?
Шпіонажі. Ну, доказів у них ніяких не було, тому вони мене держали ще в СІЗО.
Перше, дякую всім, хто спричинився до цього, так, за те, що ну, зробили все можливе і що можемо дихати рідним повітрям. Важко повірити, що на рідній землі, ото є і ну, ще несвідомий того, що в Україні, в Києві.
У мене особисто остання доба, вона такий марафон з транспорту на транспорт, з постійно зав'язаними очима, з кайданами, і от тільки тут вже зняли їх. Коли нас оці поганці, іншого слова я не маю, привезли до кордону Білорусі та України, і там нас так налякали, і так стойте, і так голову тримайте, і так руки тримайте, і так далі, і так далі. І потім вже вистроїли нас на обмін, і тут ми почули доброго ранку, і побачили наших хлопців. Напевно, я зараз до кінця не розумію, що я відчуваю, але це таке тихе щастя, спокій, що я нарешті вдома, а не десь там, ну, не знаю. Я просто дякую Богові і всім тим людям, які долучилися до нашого повернення.
Пам'ятаю, який йому срок дали, я і дуже так побоювався, що я його не увижу. Тому що, я знаєте, мені 80 років, і слава Аллаху, я його побачу. Радості для всього кримськотарського народу, тому що Наріман дуже звісний чоловік, патріот свого, справжній герой кримськотарського народу.
Всього в рамках цього 53-го обміну повернулися 100 українців і українок, 90 військовослужбовців і 10 цивільних. Цивільних – це означає, що це ті люди, які не мали би опинитись в полоні, права яких не мали би бути порушені. І в цілому 53-й обмін він проведений, зокрема, за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Святішого Престолу.
Нас там чекають, там тисячі і тисячі, яким треба допомагати. І те, що ми тут робимо, так само, це багато, але треба ще більше робити. Вони в повній ізоляції. Ні листів, ні посилок, ніякої інформації.
Я хочу звернутися до рідних, всіх тих, хто поки що в полоні. Майте надію, ви бачите, потрохи ми повертаємося.
Дякуємо всім. Слава Україні!
Сегодня в Украине стартовала вступительная кампания. На каких условиях могут поступить в украинские вузы переселенцы, вы сможете прочитать уже в ближайшие дни на сайте Украинской службы радио «Свобода». Сейчас мы поговорим о переселенцах с оккупированных территориях. Какие условия Украина создает для студентов оттуда? Есть ли, в принципе, желающие учиться в украинских университетах? Знает Ольга Модина, моя коллега. Оля, привет.
Привет.
Оля, могут ли в украинские вузы поступать студенты с оккупированных территорий? Ну, какая сейчас процедура? Да, мы много говорили, когда была еще не полномасштабная фаза агрессии, да, и тогда, ну, в принципе, студенты могли пересекать линию соприкосновения. Сейчас, я так понимаю, добраться это целое дело до подконтрольной Украине территории.
На самом деле процесс приблизительно такой же, какой был еще в 22-м году до 22-го года. Это то, что у абитуриентов из оккупированных территорий обязательно должен быть сертификат об окончании среднего образования украинского образца. Если же такого нету, а у абитуриентов, которые поступают с 22-го года, не было возможности на самом деле обучаться в украинских школах, то такой образец, то такой сертификат можно на самом деле получить в образовательных центрах Донбасс-Украина или Крым-Украина. Что что изменилось и что на самом деле стало более комфортно для людей с оккупированных территорий, если в 2017-2019 годах вот эти вот центры Донбасс-Украина, они были раскиданы по области, то есть очень часто желающие поступать сталкивались с такой проблемой, что им надо ехать в один город для того, чтобы отучиться, сдать эти все тестирования, получить сертификат украинского образца, а потом ехать могли поступать в университет, то в данный год уже почти при каждом университете украинском есть такие центры, поэтому желающим поступить на самом деле нужно только позвонить в тот университет, куда они хотят поступать. Университет уже сам направит в нужный центр, а уже в центре абитуриенты, получается, подают заявки, проводят аттестации, и как раз-таки центры Донбасс-Украина, они помогают с оформлением всех необходимых справок для того, чтобы поступить. Важно и то, что на самом деле, то, что ты сказал, очень сложно сейчас добираться, поэтому все это можно сделать дистанционно. Вы точно так же можете обратиться в университет, сделать все вот эти вот этапы, когда получить сертификат украинского образца. Это все можно сделать точно так же удаленно, подать документы удаленно. И уже после того, как сертификат украинского образца у вас есть, по собеседованию абитуриенты с оккупированных территорий поступают в университет. Что касается сроков, то с 8 по 19 июля это для абитуриентов, которые хотят поступать на бюджет, и с 20 по 31 июля для тех, кто хочет поступать на контракт. Очень важно то, что если у вас нет возможности, к примеру, приехать или же подать оригиналы этих документов, то опять же все это можно сделать удаленно, подаются сначала копии, а уже в тот момент, когда абитуриенты приезжают учиться, они могут привести уже оригиналы. Очень важно на самом деле то, что мы общались с людьми с оккупированных территорий и ранее, что все боятся, если я буду поступать в Украину, то не получится ли, что оккупированная власть об этом будет знать. Как объяснили, что данные поступающих из временно оккупированных территорий в единой государственной электронной базе, они шифруются, то есть оккупационная власть никак не сможет узнать, что дети подают на данный момент документы для того, чтобы поступать в украинские университеты. Понятное дело, что кроме самих абитуриентов-переселенцев, есть университеты-переселенцы. У этих университетов-переселенцев больше квоты и больше мест для детей с оккупированных территорий и для детей-переселенцев. На данный момент в Луганской и Донецкой областях не работает ни один украинский университет. Они все выехали, возобновили работу в других областях Украины. Есть те университеты, которые это сделали еще в 2014-м, есть те, которые это были вынуждены сделать повторно после 2022-го, после начала полномасштабного вторжения. К примеру, тот же Донецкий национальный технический университет, мы знаем, что в 2014 году он выехал с оккупированного Донецка и перебрался в Покровск, а в 2022 он восстановил свою работу уже в Луцке. В Киеве сейчас же работает Мариупольский государственный университет и Восточно-Украинский национальный университет имени Владимира Даля, более известный в Луганске как МАШ-институт. Что касается льгот, то студенты-переселенцы или студенты с оккупированных территорий, они могут получать социальную стипендию, если учатся в бюджете дневной формы, также имеют право на первоочередное поселение в общежитии, то есть то, что люди как раз-таки больше всего боятся. Если мы выйдем с оккупированной территории, где мы будем жить? Пожалуйста, у вас есть первоочередное поселение в общежитии. Более того, в некоторых вузах вообще предоставляется либо это оплата за проживание по скидке, либо же вообще бесплатно. Также переселенцы могут получить ваучер для обучения центра занятости, воспользоваться такой возможностью могут те, кто имеет профессионально-техническое образование.
Оля, спасибо тебе большое. Я напомню, совсем скоро на сайте Украинской службы радио «Свобода» появится вот большой текст со всеми нюансами, и мы вот призываем всех, кто интересуется действительно поступать в украинские вузы с оккупированных территорий. Это трудно, да, ну, наверное, это стоит делать, и открываются действительно большие возможности, есть определенные льготы, учитывая действительно условия, в которых люди вынуждены поступать молодые абитуриенты с захваченной территории. Ольга Модина была вместе с нами. Поговорить о ситуации в Луганской области мы пригласили главу Луганской областной военной администрации Артема Лысогора. Артем, здравствуйте, рада вас видеть.
Так, доброго дня, витаю вас.
Артем, постоянно в отчетах Генштаба мы видим информацию о штурмах Невского, Белогоровки, Грековки, Новоигоровки. Как сейчас живут эти прифронтовые города? Там вообще осталось что-то от этих городов, да, сел? Сколько там людей живут? Есть ли какие-то оценки?
Ну, на теперішній час в деокупованих населених пунктах залишається у нас 45 осіб. Це в основному особи похилого віку, які поки що відмовляються від евакуації, тому що звикли до своєї землі, хочуть бути біля своєї землі, але ситуація дедалі загострюється. На минулому тижні ми 4 осіб евакуювали, 2 до родичів, 2 до місця тимчасового компактного проживання, і цю роботу продовжуємо. В принципі, постійно з ними спілкуємось, постійно наші представники з правоохоронцями туди прибувають і доставляють як гуманітарні вантажі, так і паливо, так і надають можливість пересувними засобами зв'язку поспілкуватися їм з рідними, сказати, що все в порядку. А те, що стосується обстрілів, так, дійсно, обстріли майже постійно продовжуються. Щодня у нас як приліти по населених пунктах зброї з РЗСВ, також і з літаків скидають кабли, на минулому тижні 3 штуки було, і в тому числі, якщо брати там, наприклад, Стрільмахівку, там більше ствольна артилерія працює, якщо брати Невське, там більше градами та мінометами працюють. В принципі, уся лінія, яку боронять на Луганщині, вона уся під постійними обстрілами, постійними наземними атаками, лише от за минулий тиждень 109 бойових зіткнень було таких великих, де наші хлопці відбили ці зіткнення, дякувати Богові, нанесли ураження ворогу і продовжують тримати наші позиції. Найважче, напевно, це Білогорівка, знову ж таки, Лиманський, Куп'янський напрямки, де ворог майже постійно атакує, не припиняючи спроб, навіть не рахуючи з тими втратами, які відбуваються в ньому.
45 человек осталось, я так понимаю, сейчас в прифронтовых селах. А сколько выехало? Есть какая-то статистика вообще переселенцев из Луганской области?
Ну, дивіться, на теперішній час у нас зареєстровано 179 тисяч переселенців, це на території України, ще приблизно стільки ж на території Росії знаходиться, на території європейських країн знаходиться, ну і частина на окупованих територіях, ті, хто не змогли свого часу виїхати, не мали такої можливості, бо при швидкій окупації залишились, і зараз людям загалом майже немає можливості виїхати, лише там є окремі маршрути, а якщо люди співпрацюють з нами, отримують інформацію або з державним іншим органом, надаємо інформацію, як це зробити. Є пункти пропуску, є переходи, але це коштовна річ, і чоловікам взагалі дуже важко, тому що одразу ворог мобілізовує усіх чоловіків, придатних до мобілізаційного ресурсу, скажімо так. А родини, там діти виїжджають, жінки виїжджають поступово, але це дійсно дуже проблемно і дуже затратно.
Вы упомянули Белогоровку, как, пожалуй, такая самая горячая точка сейчас, да, ну а там рядом Серебрянский лес, и силам обороны удалось отбросить оккупантов на этом направлении дважды, причем, но об этом сообщал проект Deep State. Что произошло, можете немножко об этом рассказать, ну какая там сейчас ситуация?
Вы знаете, напевно, про те, як відбувалося, що саме там відбувається по відкиданню, я думаю, це більше прокоментують Збройні Сили, але дійсно на Серебрянському лісі це дуже, дуже важка ділянка, де наші бійці Сил оборони України майже щодня зіткаються з наступом ворога, який майже не припиняється, але при цьому роблять і такі позитивні кроки, скажімо так.
Давайте немножко про оккупацию поговорим. С 1 июля на захваченной территории Луганской области должны были повысить тарифы на электроэнергию. А повысят, нет, как вы думаете, какие теперь ожидать цены, на сколько процентов вырастут тарифы, ну и смогут ли люди тянуть это все? Да и с чем связываете такое решение оккупантов?
Ну, ви знаєте, напевно, важче те, що ці послуги загалом за відсутність того, що є. Ну, як заявили маріонеточне, це правительство, да? Що електроенергію піднімуть на 16,7%, але перший місяць на 10%, протягом року ще піднімуть теплопостачання на 8%, водопостачання на 9%, водовідведення ще на 6%. Одне питання, якщо в населених пунктах, які наближені до лінії зіткнення, там і Сєвєродонецьку, і Рубіжному, і Лисичанську, загалом світло – це виключний, скажімо так, такі випадки, де воно проведено і якось підзапитано ще, де відновили. По воді тут взагалі дуже велике питання, або підвоз, або колонки, тому що дуже багато, ви знаєте, що Білогорівка була знищена, а запитувалась дуже велика частина якраз від цього об'єкту. Ну, про теплопостачання взагалі мовчу, це на окремих якихось там всі вілих будинках намагається ворог, скажімо так, те, що більш-менш придатне відновити, тому що якогось повноцінного відновлення не проводить. Але от якраз та оплата для людей, я думаю, загалом буде непосильна. Якщо навіть, скажімо так, були на початку дуже низькі тарифи, навіть нижче, ніж по всій Росії, то тепер ворог здійснює всі заходи для того, щоб урівняти оплату за комуналку, за всю, так само, як вона є на території всієї держави-терориста.
Да, но условия на территории России совсем другие, да, чем на захваченной территории Луганской области. Были там, конечно, сообщения о так называемой национализации жилья на захваченных территориях. Что там сейчас с этим происходит? Ну, это де-факто отжим жилья. Происходит он уже сейчас россиянами у луганчан?
Там таких прикладів, ви знаєте, дуже багато. Якщо раніше просто окупанти і їх посіпаки, в тому числі зрадники, ті, які залишились там, спочатку просто заселялись в квартири, які більш кращі, тому що більшість тих, хто там, знаєте, очікували руський мір, частина з тих неблагополучної верстви населення, вона заселялась, мародьорила ці квартири, які люди позалишали, то тепер з метою надання оцих квартир, саме які були залишені нашими громадянами, які евакуювали звідти під час початку бойових дій, для того, щоб забезпечити житлом там лікарів, яких з Дальнього Сходу завозять, там родини тих же самих військових або військових, починається ця примусова мобілізація, розміщується там якісь списки, і в тому числі навіть якщо людина є, на місці проживає там, але не платиться комуналка просто із-за того, що людини немає чим платити, то може також цю квартиру подати до націоналізації. Ми зрозуміли, що там списки, там, які вони формували з 2014 року, це перше, що почалось там на Луганщині, перші списки там з 50 квартир виставляли в Старобільську, але ситуація така, що дійсно просто, як ви правильно сказали, тупо віджим квартир у людей з їх власності, але я думаю, що при деокупації це все повернеться сторицею.
Ну и мы только что обсуждали вступительную кампанию в Украине, ну и, возможно, нас смотрят или родители, или абитуриенты захваченных территорий, в частности, Луганской области. Ежедневно детям становится все труднее поступать. Есть ли какая-то программа лояльности к абитуриентам с захваченных территорий? Ну и можете обратиться к ним, да, чтобы они поступали. Зачем?
Да, ми наших дітей призиваємо виїжджати сюди, вступати до наших вузів. Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які вступають до наших вишів за співбесідою, без національного мультимедійного тесту буде проводитись. Для цього достатньо буде звернутися до освітнього порталу «Донбас Україна», скажімо так. І водночас з тим на окупованих територіях та в зоні якраз бойових дій не проводились ні НМТ, ані вступних іспитів на магістратуру у 2024 році, оскільки неможливо гарантувати безпеку. Але ми всю нашу молодь закликаємо виїжджати, да, вишуковувати можливість виїжджати на територію України, отримувати нормальну освіту для того, щоб потім разом повертатися і відновлювати нашу Луганщину, тому що наші вчителі сюди вже виїхали, вузи, як попередня спікер сказала, чотири наших вузи, вони виїхали, працюють, вони звернулись в інших регіонах повномасштабно і готові повертатися. Після деокупації щойно наші збройні сили звільнять наші населені пункти, однозначно буде повернення, тому що луганчани всі хочуть додому і дійсно...
Пропадает связь у нас с Артемом Лисогором. Ну, вот мы, в принципе, услышали позицию областной луганской власти касательно поступления. Еще раз напомню, совсем скоро на сайте Украинской службы радио «Свобода» появится большой текст о том, как поступить в украинские вузы, если вы находитесь на захваченных территориях Украины. Есть, конечно, с этим трудности, но есть льготы, которые, за которые вот стоит бороться и ради которых стоит приезжать на свободную территорию Украины. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Друзья, спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Как обычно, больше вы можете найти в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». В этих социальных сетях вы можете связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, ну и просто или просто рассказать свою историю при желании анонимно. Еще одна форма связи – это наши Viber и Telegram. Их номер видите на ваших экранах. +3 8 0 95 151 90 5.00 в YouTube на наш проект, если еще не подписались на Украинскую службу Радио Свобода. Также ставьте колокольчик, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Ну и вся наша команда будет признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитории. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи и до завтра.
Донбасс реалии.